Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость на канале. Гость сам представится, так, может быть, точнее получится. Но вы, на самом деле, видите в уголке там на экране написано имя гостя. Зовут его Юрий Рашкин. И вот он сейчас расскажет. Только я хотел уточнить. Вот в СССР у вас фамилия так и была? Рашкин или Рассыкин?
Фамилия так и была Рашкин. Я, кстати, могу рассказать историю, каким образом фамилия появилась Рашкин.
Так.
Был у меня, я уже не помню, сколько прадедушек, дедушка, у которого была фамилия Рашкин.
Сы.
И у него было много детей. И чтобы дети не служили в царской армии, он разбил семью на более такие маленькие семейки, изменил одну букву — Рачкин, Рашкин. Вот так появился Рашкин.
То есть хитрил, можно сказать. Хорошо, да. Ладно, значит, то есть вы пошли по одной из веток. Да. Хорошо. Так давайте вот вы, может быть, издалека. Значит, откуда учился, там, чем занимался, когда в Америку попал, как попал. Нас зрители очень любят узнавать, как попал. Они думают, может, какой-то путь новый есть. Знаете.
Да, я прорыл новый туннель.
Так.
Но после меня его закрыли. А, нет, я приехал сюда, значит, меня зовут Юрий Рашкин, я Юрий Рашкин. А, я родился и вырос на Патриарших прудах в Москве.
Да.
И ходил в Гнесинскую 10-летку музыкальную школу. И учился вначале на скрипке, потом выяснилось, что я был не самый такой лучший скрипач.
Да.
И переквалифицировался, в общем, контрабас и пианино. И занимался музыкой, да, это замечательная такая, в смысле, жизнь, в том смысле, что вообще непонятно, где ты живешь. Это даже не Россия, это не Москва, это мир, когда ты занимаешься на своем инструменте, идешь в школу и обратно, такое очень лимитированное существование.
Так, подожди, мы о каких годах говорим, когда это все происходит?
Хорошо, мы говорим, скажем, с 81 по 88.
Так, хорошо. Это уже, можно сказать, вы, выходя из школы, вы оказались в развалинах СССР.
Ну, скажем так. Ну, знаете, гости из будущего. Это
да.
Вот мое детство.
Так.
Вот. Гости из будущего. И в 88 году, вместо того, чтобы перелететь на машине времени в будущее, моя семья, мама с папой перевезли меня в Америку. Mm-hmm. Что в некотором смысле было похоже. И оказались мы вначале в Солт-Лейк-Сити. А потом мы оказались, ну, после Солт-Лейк-Сити, потому что была семейная, там, значит, мамин брат жил, mm-hmm. иначе мы оказались бы где-нибудь в Нью-Йорке или в Сан-Франциско, где масса приличных, так сказать, еврейских семей оказалась в этот момент переселения.
Так.
И в штате Юта мы задержались очень надолго, потому что мама моя получила работу моментально, несмотря на то, что она не говорила по-английски, потому что она закончила Московскую консерваторию, замечательно играла на пианино, ее тут же взяли в балетную школу, в балетный факультет университета штата Юта, где она проработала всю свою оставшуюся жизнь, и она покинула нас в 2002 году.
Я извиняюсь, аккомпанирую я или еще как-то она?
Да, аккомпанирую. Да, балеринам аккомпанирую, это угу. такое, представляете, живой музыкант аккомпанирует танцовщицам.
Я извиняюсь, приличный хоть балет-то или так себе?
В каком смысле?
В Юте. Ну, вот она там аккомпанировала.
Нет, ну, там и все есть. Есть хорошие педагоги такие, вот просто как спицы, я помню. Uh-huh. И я помню, как мама поражалась, когда видела этих танцовщиц, балерин, которые были абсолютно намного больше, чем, казалось бы, возможно быть балерине в Советском Союзе. Uh-huh. А Америке, пожалуйста, танцовщицы. Но они берут это как класс. Они не собираются быть балеринами. Это вот класс в университете.
Я знаете, вот расскажу так из маленьких открытий Америки. Американской жизни. Когда мы первый раз поехали в Лас-Вегас, ну, у нас еще не было много денег, ну и вообще, даже если все равно жалко, да, и вот там были бесплатные какие-то шоу. И там какое-то было шоу, значит, в общем, без лифчиков там девки пляшут. И я был потрясен даже не тем, что они разного роста, совершенно разного сложения, знаете, не Мулен Руж, нет. Они какие-то все, ну, там не дискриминируют, там
ну,
и азиаты.
Там темно, поэтому.
Ну, они и там и азиаточки, и черные, и мексиканки, и какие только хочешь, там они какие-то все разные были. Больше всего меня потрясло, что не у одной, а сразу у нескольких, вот это то, что без лифчика, было разной длины. левое и правое. Я думал, ну это-то откуда? Ну то есть, что надо с человеком сделать, чтобы вот так? Я просто к чему говорю, что балет такое дело вообще. Там надо ходить, друзья, надо ходить.
Да, балет это как танцы, но вот да. Без палки, которые с пола до потолка, да. Без шеста. Шест идет вот так, а они там, да. Ну, в общем, короче говоря, я получил благодаря маме скидку на образование в университете и получил там образование как музыкальный композитор. Написал там балет, написал в мюзикл и закончил образование композитором и думал, а как-то я есть как буду.
Подождите, но это не консерватория, а просто какой-то факультет в университете.
Главный университет штата. Okay, вот. Но при этом штат Юта, поэтому вы, сидя в Калифорнии, вам до Юта не так уж далеко, но вы понимаете, как далеко Юта до вас.
Так сказать, это из все-таки... Юты просто дорого очень куда-то переезжать. Переехать в дорогое место, человеку сложно, что у него нет здесь тех денег, которые нужны туда на переезд. Сложно.
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, потому что переброситься вот из Юты в Калифорнию это намного дороже удовольствие, чем наоборот.
Ну, подождите, итак, вы закончили это учебное заведение. Вам сколько лет уже было на тот момент?
А мне было 22-23.
То есть молодой совсем.
98-й год, если не ошибаюсь.
Ну, вы, конечно, могли приехать в Портнов Computer School. Мы бы из вас сделали такого тестера.
Если бы я знал. Да, если да. бы я знал. Но я не знал, но я знал, что я могу продавать.
Потому что это большое дело,
все свои работы у меня были завязаны на общении с людьми. Либо я был официантом, либо я делал опросы населения по телефону. Я общался с людьми по-английски. И вся жизнь моя была по-английски. Я всегда считал, что я хочу быть американцем из России, а не каким-то таким русским иммигрантом. Это был мой личный подход, и как ребенок, который ребенок иммигрантов, я как бы могу как бы почти играть эту роль.
На Брайтоне бы у вас так не получилось. То есть,
Вот на Брайтоне я никогда не жил.
Так.
Вот. И вместо этого я нашел работу в компании Mortgage. И занимался, и вдруг, я думаю, моргиджи и музыка, и то, и другое начинается с буквы «М». Но кроме этого, ничего общего там практически нету. И знаете, что произошло, Михаил? Мне показал менеджер офиса, открыл книгу и сказал, вот сколько зарабатывают люди в нашем офисе в этом месяце. Вы хотели бы столько зарабатывать?
Я говорю, хочу. Сколько там было?
Я пытаюсь вспомнить, но там были тысячи, там были от 3, 5, 7, 10 тысяч долларов in fees, которые собирали агенты этой компании. Вот. И я думаю, а я зарабатываю копейки, как официант. И я вот замечательно говорю, учите меня, пусть меня научат. И мне повезло, потому что я оказался в компании, которая была такого размера, что я увидел весь процесс, как происходит mortgage origination. Но, с другой стороны, я как бы над всем этим наблюдал, но я не делал этого всего сам, там были разные люди. Я научился этому, и когда через 9 месяцев мне предложили, чтобы я стал там менеджером в этой компании, я сказал, вы знаете, я могу это делать сам.
Конечно.
И после этого, да, я повесил вывеску и занимался mortgage origination где-то 8 лет после этого.
Так, сейчас я соображаю, это какие годы уже?
Это вот, ну просто классика жанра.
Вторая половина 90-х, вот самый пик, когда там все это...
Самый пик, я как раз на этой волне чуть-чуть, потому что я все-таки, понимаете, в конце концов я был не мормоном в Юте. И это всегда мешало.
Доверие
потому что
меньше.
Не было моей общины. Я просто работал тем, что я строил отношения с банкирами в банках, кредит-юнионах и объяснял им, что когда они не могут кому-то помочь, они должны им посылать ко мне. И тогда, когда люди помогут, я им помогу, и они будут знать, что банкир сделал им доброе дело, и все выигрывают от этого, как бы репутация улучшается, проблемы решаются. И это таким образом я существовал несколько, так сказать, 8 лет. И у меня были свои лоун-офицеры, которые тоже работали из своих домов. Я был главным, так сказать, офицером компании. Это все было очень интересно. И в 2004 году переехал в штат Висконсин. тоже по семейным обстоятельствам. И оказался я вообще еще более дешевом месте с точки зрения, если мы экономически на это смотрим. Потому что я, в общем-то, продал один дом за 160 тысяч и купил другой дом за 160 тысяч. Но это были абсолютно разные дома. В том смысле, что 160 тысяч в Юте в 2004 году это был новый multi-level дом, где-то 2500 квадратных футов, новый, просто вот brand new на песке. А за 160 тысяч долларов в Джейнсвилле в Висконсине, откуда Пол Райан, там такой большой 3000 дом 1941 года, стако, такой квадрат такой большой, очень классный дом. Тоже 160 тысяч долларов, но это не Мэдисон, это не Милуоки, это не Чикаго.
Я пытаюсь вспомнить, какие цены у нас тут были. Ну, за 160 тысяч...
Просто мечтайте на 2 нуля пририсовать.
Я думаю сейчас, что 2004 год. Можно было купить квартиру. Но тоже, знаете, так, в плохом состоянии, там какой-нибудь там... Не то, что в новом доме, там нет. Ну, конечно, разный диапазон, да. Так хорошо, а там-то вы что делали?
Вот, и оказался я... В маленьком городе Висконсине. В маленьком городе Висконсине я знал, что люди, которые хотят, чтобы перефинансировать дом, скажем, или купить дом, они не открывают телефонную книгу. Они говорят, кого мы знаем, кто делает то, сё, пятый, десятый. Я понял, что мне надо начать вливаться в это общество.
Да.
И я стал вступать в разные клубы, так сказать, Джейнсвилл Нюн Лайонс, Тоастмастерс, в общем, улучшать свое качество жизни, потому что я привык сидеть дома, сидеть на телефоне, на факс-машине, на имейле и так далее. Как бы просто координировать работу всех апрейзеров, тайтл-компаний и так далее. И мне понравилось. Выяснилось, что быть частью общества, город, в котором ты живешь, может быть очень прикольно. И было интересно, потому что городишко, 60 тысяч населения, и там живет Пол Райан. Там, значит, репутация такая, что это клика, что здесь клика, все свои. И ситуация, я понимаю, почему, после многих лет это видно, потому что люди мало оттуда уезжают. Очень слишком много людей в этом городе, в этом районе просто там живут с рождения. Это не вот та Америка, когда люди приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Они постоянно живут. И как туда пробиться, в такое место? И выяснилось, что это очень просто. Надо просто сказать, я хочу помочь. Как я могу вам помочь? А люди говорят, окей, ну вот помоги нам тут. И вот ты уже часть команды, ты помогаешь и делаешь свою, вносишь свою лепту, и все довольны. И после 4 лет такого существования мне предложили друзья избираться в горсовет этого города. Я сказал, ребята...
Да, хорошо, так.
Я говорю, ребята, я не из Джейнсвилла, я не из Висконсина, я не из США, меня зовут Юрий. Ну, камар, кто за меня проголосует? Они говорят, да нет, говорит, ты вполне. Хорошо. И я стал избираться, так сказать, стучал в двери, жал руки, и меня избрали. И я оказался
в горсовете
города Джейнсвилла. Это 7 позиций, и нет дистриктов. Нет округов. Значит, в один год избираются 3 позиции, в следующий год 4 позиции. И они вот так чередуются.
На той же территории, как бы.
А?
На той же территории, без округов.
Всего один город, поэтому они могут быть соседями. Вот. И я в этом качестве прослужил нашему городу 4 года. 2 срока.
А что-то нужно конкретное делать? Или просто в обсуждениях участвовать? Или там говорить, принимаем, не принимаем? Вот в чем? Это же люди работают где-то, они же не зарплату там получают.
Абсолютно, они не получают зарплату, вы абсолютно правы. Это очень интересное занятие, потому что, в принципе, в конце концов, вам нужно нажать кнопку «да» или «нет».
Так.
Вы можете не задавать ни одного вопроса, можете тихо сидеть и просто так смотреть, и потом говорить «да» или «нет». Это самый упрощенный вариант. Но раз уж вы там оказались, то вам, видимо, любопытно и достаточно интересно. А может, вы любите голос, звук собственного голоса. Это очень часто встречается, когда люди просто любят голос свой собственный. Вот люди избираются. Я спросил одного человека до того, как я избрался, говорю, зачем ты избираешься, зачем тебе это там быть в этом горсовете? Он говорит, ты знаешь, я все знаю, что происходит в нашем городе. Окей, потому что есть люди, которые хотят проехать, и вот там что-то строится, а они знают, что там строится, потому что они проголосовали за то, чтобы вот тому магазину дали разрешение построить там новый магазин. И вот это такое участие в жизни города, это замечательно.
Вовлеченность такая, да.
Да, официально все, что нужно, это проголосовать за бюджет. Как правило, потому что вот разрешить деньги потратить. Но описание работы зависит от каждого человека, потому что каждому человеку приносят вот эти бумаги будут рассматриваться на этом заседании, и вы можете задавать какие-то вопросы. Поэтому вы смотрите и говорите, а вот у меня тут вопрос, а у меня вот тут вопрос. Люди разные.
И там публичное слушание, да? когда этот City Council собирается, там аудитория, там люди могут прийти что-то сказать, там граждане могут.
Да. Это прикольно. С моей точки зрения. Потому что мне всегда политика была интересна. Да. После этого я пытался избираться на разные позиции. И, надо сказать, с трудом и безуспешно. Я пытался пробиться на штатный уровень легислатуры, на даже окружной уровень. И не получалось. И неожиданно 3 года назад я избрался... просто вот оказался, переехал в соседний город по семейной ситуации опять. И в этом местном, в соседнем городе те же практически друзья попросили меня избираться в окружной совет, где я... Окружной совет? Нет, собрание. Окружное, всегда я путаю, district county, округ, да. Окружное собрание. И вот теперь последние 3 года уже я на втором сроке своей супервайзер. Округ номер 15. И на самом деле округ меньше, чем горсовет. Горсовет, как бы, город 60 тысяч, да. А мой округ только 5 тысяч населения. Но это классное население. У нас тут строится новый стадион, у нас колледж, масса всего интересного.
Но это административная позиция или все равно такая больше вот как совет какой-то?
Совет. Общественная такая позиция. Это вот то, что у меня происходит, как бы, с одной стороны, на моей гражданской линии, да. В этом, там, где я живу. И, например, у нас тут проблемы назревают, потому что у нас дом престарелых, который принадлежит нашему округу.
Так.
И мы пытаемся решить, вакцинировать ли всех служащих там в обязательном порядке или нет. И это большой вопрос, потому что есть детали, и это... Нам надо было голосовать, и люди, мы проголосовали так, что мы сказали, да, надо вакцинироваться, но с исключениями, если вы там беременные женщины или такого.
Естественно, да.
Да, и люди сказали, ага, и 30 человек ушли с работы. Потому что на самом деле люди, которые за вакцинацию, не могут представить, что кто-то против этого. А если посмотреть на статистику, мы видим, что как минимум половина медработников отказывается от вакцины.
Чего? Это Почему?
Вот это не важно, понимаете? Как бы так сказать, это их право.
Нет, право, да, но они как-то объясняют. То есть они не доверяют, что это качественная вакцина, или почему?
Да, в основном они говорят, что они просто не хотят, не доверяют, но у них свои, как бы так сказать... Люди, которые верят в вакцинацию, отказываются признать, что кто-то может просто вот, ну вот иметь право не вакцинироваться. Они говорят, ну вы же работаете с больными, вы должны это делать. А медработники говорят, нет, не должны. У нас такая война на медработников начинается. Это очень интересно в этой пандемии.
Ну, тут, и вот я участвую... Если я, допустим, завишу от этих людей, то... Это уже не совсем их личное дело, потому что они с этим идут к нам, а мы как бы подвержены. Поэтому ты можешь верить или не верить, но если, скажем, требуется на работе, то требуется. Госпиталя ставят какие-то требования там.
На самом деле почти никто этого не требует, потому что на самом деле люди понимают, что это как бы знак почему-то неуважения. Это вот просто такой раздел у нас в обществе, какой-то абсолютно неожиданный такой казм. Открылся. по вакцинации.
Это только касается вот этой конкретной вакцинации или это вообще все остальные вакцинации?
Именно этой, потому что это новая вакцинация, и люди ей совсем меньше, намного меньше доверяют.
Ну, и мы тоже вот с женой, вот мы говорим, там, нам ребята говорят, вы вакцинировались? Я говорю, мы не спешим. Пусть они как-то вот доработают.
Но... А если вам сказали, либо вы вакцинируетесь, либо вы потеряете работу сейчас. И сделано это было, потому что слишком много людей брало больные дни и не приходило на работу. Угу. В общем, по личным проблемам они устроили нам такую головотряску, и теперь мы разбираемся с этим на уровне нашего округа. Поэтому я как бы участвую в жизни своей общины.
А есть желающие, допустим, заместить вот эти вакантные должности? Вместо тех? Смысле? Ну, есть желающие эту работу получить.
Вы знаете, пока говорят, что сложнее найти желающих, потому что обязательная вакцинация.
То есть и на них влияет. Ой, господи, боже мой, да. Я недавно делал сериал такой, объяснял смысл трех десятков слов языка идиш, которые должны знать все люди, независимо от отношения, так сказать, к еврейству.
Мне и, надо посмотреть
да,
этот сериал.
И там, вот, там я объяснял, что такое халоймес. Вот, значит... Вот это вот, вот тут сидят и обсуждают, и, ну, можно сказать, что это серьезная проблема, но, в общем, как-то такая, да, ну, ладно, идем дальше, значит.
Идем дальше.
Так вот, это ваша, значит, общественная линия жизни.
Да, это общественная линия жизни. Так. При этом я, как сказать, у меня практически нет возможности говорить на русском языке, за исключением вот и либо так, так, либо в суде. Потому что я Certified Russian Court Interpreter. Uh-huh. Я сертифицированный переводчик, судебный переводчик в штате Висконсин и Иллиной.
Есть клиенты, есть кому надо переводить?
О, да, потому что нас в штате двое. Uh-huh. На самом деле есть еще одна женщина живет... Все замечательные люди. Одна женщина живет в Иллиное, один человек живет в Миннесоте. Но вот именно в штате нас двое. И вот мы ездим, куда вызывают всякие заказы по разным судам. Сейчас, правда, все это через Zoom. Uh-huh. Но это, так сказать, очень интересная работа. Я провел один раз, я шучу, провел год в тюрьме, потому что женщина, ее обвинили в том, что она мужа убила ножом. Ну, так сказать, она не отрицала, потому что вот тело, вот нож, вот она бежала через поле, ее поймали. Но ни тот, ни другой не говорил по-английски. И для того, чтобы она могла все, либо вот все свои документы просмотреть, мне нужно было с ней сидеть, и мы все это прошли, все эти... И на этом, кстати, это была часть того, что ей помогло потом, так сказать, избежать худшего наказания на переводе. Поэтому это очень интересная, конечно, работа, хотя очень часто это вы просто занимаетесь тем, что это я присутствую на разводах. И вам говорят, госпожа, вы, так сказать, самый интересный момент, когда женщине говорят, вы не беременные сейчас. Женщина говорит, женщина, которая уже не может быть беременной уже очень давно, как-то и вся эта идея как-то веселит. А так это одно и то же, как бы, разводы. Но бывают очень интересные дела, и вообще все это очень интересно. Вот, но об этом нельзя говорить в тех деталях, которые да. это заслуживают.
Вы, конечно, должны какие-нибудь мемуары написать, но так... завуалированно.
Да, надо писать романы и пьесы. Да. Так вот, когда я попал в горсовет города Джейнсвилла, разразился моргидж кризис. И моргиджи развалились, и экономика развалилась, а это то, чем я занимался. Поэтому мне пришлось пойти срочно, я думаю, что надо делать, я пошел учиться, и пошел, знаете, вот, да, пошел да. на мастер-дегри, и получил мастер-дегри in mass communication, от местного нашего университета в Висконсине.
То есть бакалавр у вас был музыкальный?
Да.
Угу. Хорошо, подождите, когда вы шли учиться на Mass Communication, вы угу. что вы себе думали, вы будете делать после этого?
Вы знаете, на самом деле, я был не уверен, но это мне давало где-то 2.5 года разобраться, и можно было начать образование буквально на следующий месяц. Uh-huh. И в тот момент это было для меня достаточно важно. И я провел эти 2 года, и после этого выяснилось, что главное, что я могу делать с таким образованием, это преподавать в университете.
А что, какие-то специальные конкретные предметы?
более-менее общие предметы, потому что в конце концов в университете хотят, чтобы вы преподавали предметы, которые вы как бы уже изучали.
Да.
Поэтому смотрят на ваш диплом и говорят, какие классы вы брали, и потом говорят, если у вас есть мастерс-дегри, то вы эти классы как бы можете обычно преподавать.
Угу.
Такая нормальная логика. А в моей ситуации как-то я оказался преподавателем, который специализируется на ораторском искусстве. Это обязательный класс для всех практически учеников раннего факультета, мне кажется, в Соединенных Штатах, потому что я слышу, это, так сказать, стандартный класс. И просто учим студентов, как информировать, как убеждать, риторика. Вот все вот эти процессы убеждения и общения с людьми, есть определенные вещи, которые каждому человеку нужно знать, в принципе. И выясняется, что это очень полезно, потому что те, которые прошли эти классы, потом говорят, что им это очень помогло, потому что мы знаем, что если вы высокий профессионал тестирования компьютеров, то вы будете успешным. Но если вы высокий профессионал тестирования компьютеров, и вы при этом можете еще хорошо говорить, то вы будете еще более успешны. Поэтому вот это ораторское искусство, это то, чем я оказался, это стало моей профессией. Я это преподаю в университете штата Висконсин, в разных университетах, как бы филиалах.
Так, я извиняюсь, это какой-то семестровый курс или это несколько занятий, это что это?
Это семестр, это один семестр.
Okay.
И разница между таким классом и, скажем, есть Psychology 101, когда вас учат общим психологическим концепциям. И там может сидеть 300-500 человек в одном классе, потому что им всем нужно выслушать одну и ту же лекцию.
Uh-huh.
Здесь с ораторским искусством это нельзя сделать потому что всем студентам нужно речь толкать. И если у вас будет 300 студентов, то это займет очень долго. Поэтому их приходится разбивать на группы.
И фактически каждый должен иметь возможность поговорить, как лабораторка получается.
Да.
Угу.
Да.
Но вот у меня лично сложилось такое впечатление, когда вот мы приехали в Америку, я начал слушать людей, сравнивать с тем, как вот в СССР там и так далее. В СССР, вот я вам скажу, хорошо говорили по-русски, хорошо, красиво. Говорили обычно вот профессора, какие-то деятели искусства и так далее. Люди на административных позициях, они не могли предложение закончить. И у них не согласовывались там части речи никогда. Как говорили рабочие там, и даже инженеры. Да? Это была катастрофа. Учителя, катастрофа. И когда я преподавал там где-то на курсах для уволенных, там, потерявших работу, что-то, и там был мужик один, ну, я не знаю, лет 40 ему было. Ему задержали чек с unemployment. Там на 3 дня задержали чек. Мы пошли на ланч, и там, пока он свой этот бутерброд ел, он произнес речь минут на 7, на 8 по поводу того, что он думает о том, как это произошло и что это за люди такие. У меня было ощущение, что сенатор говорит. Строительный рабочий, белый американец. Но я обалдел, я думаю, чтобы рабочий мог так говорить. Я слушал когда-то, чтобы английский подучить лучше, мне сказали, слушай, вот там по бесплатному телевидению, как в калифорнийском сенате, как там прения идут. Да, и я начал слушать, и я сразу понял, что это люди обученные. То есть так говорить просто так нельзя. То есть их научили, как говорить, чтобы каждое слово было как вот черешенка. Понимаешь? Это... Офигеть можно.
Но послушайте себя, Михаил.
Да.
Понимаете, вы же это так хорошо делаете. Понимаете, в каком-то смысле талант не мешает.
Нет, конечно. Конечно. Я не то, чтобы там большой какой-то талант в этом деле, но у меня слова путаются. Я постоянно хочу что-то сказать, английское слово лезет, я напрягаюсь, чтобы его русским заменить там. Но я просто, что хочу сказать, американцы, вот моя, так сказать, мысль была в том, что американцы в процессе окончания средней школы получают такую мощную инъекцию гуманитарного образования, угу, что даже простые, вот, казалось бы, там просто ребята самовыражаются. И нам не снилось такого.
Да, и это сказывается на конечном результате. Поэтому это, мне кажется, это для меня, опять же, я получаю от этого удовольствие, потому что я помогаю этим юным людям, объясняю, как ситуация работает. Я говорю, я хочу вам помочь, как бы, потому что вы все это поймете, но вы поймете после развода, после банкротства, после всех таких тяжелых вещей, когда вы поймете, что вот этот страх перед разговором, перед речью, перед другими людьми, это не самое страшное, что может произойти в жизни. Потому что они в таком ужасе от того, что на них сейчас посмотрят. И вот я понимаю, что это, кстати, с возрастом. 16-летние больше боятся, чем 20-летние. 24-летние еще меньше боятся. Вот с возрастом мы как бы начинаем этого меньше бояться процесса. Это тоже,
А
в
вот
общем.
вы замечаете влияние на вот ваших студентов всех этих процессов, связанных с политкорректностью, с там MeToo, там что-нибудь
Да.
такое, там черные, белые, желтые, женщины, там геи, и вот что они боятся слова сказать, что уже не знают, куда деваться, потому что на самом деле, чего не скажи,
А.
всегда кто-то найдется и скажет, что ты что-то не политкорректный. Я вам случай расскажу потрясающий. У нас...
Ну, вы живете в эпицентре.
Да.
Вы живете просто вот в эпицентре политкорректности.
Случай, значит, супервайзер какой-то каунти. Большой человек, на самом деле, хорошие деньги получает. Значит, его судят, ну не то, что судят, на него жалуется женщина из этой, сотрудница этой каунти. Она жалуется, по-моему, это не было в суде, но как-то она, сотрудница, жалуется, что он во время митингов периодически, значит, говорит, есть такая идиома, да, он говорит, let's get naked. Ну, давайте там, уберем bullshit со стола и будем, ну, к сути, да, давайте к сути. Let's get naked. И она говорит, что это ее возмущает, потому что фактически ее раздеться приглашают. И...
Это я скажу, что это такое не самое частое упоминаемое выражение, которое я могу представить, как кто-то может это сказать, но такое надо говорить чуть-чуть осторожно, потому что можно оскорбить кого-то, потому что это, но это не самое такое, hey, потому что я, например, говорю «Hey, guys».
Эй, гайс, окей.
Guys – это и мужчины, и
Да.
девушки, хотя… Но, а теперь меня уже студенты научили, потому что они работают, у них internship, очень они хотят работать на Диснея. А Дисней уже образовывает, что это не guys, это folks.
Фокс.
Folks – это такое более нейтральное
Да,
слово.
да,
Потому что
окей.
корпорации, они не хотят деньги терять
Да.
на таких оскорблениях. Вот. Так что вот я как-то на это так смотрю.
Ну вот в книжках технических, например, когда пишут там менеджер или там программист или там тест, ну кто-то, так они говорят она.
Ты,
Там
вот
всюду
это продвинутые.
her идет, не
I
he,
like it.
а там идет she или her, и там, да, там обязательно в женском роде. Это давно уже, это уже лет 20, наверное, там 25
Это
такое.
так, знаете, так приятно, учитывая, знаете, я потому что, вот, например, мои студенты, первое, что я их прошу, задание, которое я им даю, чтобы узнать просто их состояние, называется bag speech, когда ты вынимаешь предметы из сумки и просто рассказываешь про них какие-то истории, как они к тебе относятся, что они о тебе говорят. И так часто студенты вынимают контроллеры для игр, и казалось бы, что это будут только мальчики, а это и мальчики, и девочки. Это, мне кажется, что вот мы не это самое, вот стереотип такой, недооценивая женщин. Интересно, вот у вас в школе это что, вот одни мужчины, которые говорили по-русски, или женщины, как у вас?
Портнов Computer School.
Да.
Ну, у нас, знаете, у нас народ невосприимчивый. Во-первых, у нас русские, индусы, так, они как-то, девчонки в основном, процентов 80.
80% ваших студентов – это женщины.
Да, ну как, ну я говорю, девочки, ну они молоденькие, ну там, скажем, от 20...
А ведь казалось бы, стереотип, что это не будут женщины.
Ну, это иммигранты. Почти все. Значит, иммигрант так устроен, что либо это свободная девочка, да, и она уже думает о семье, о том, чтобы там, да, человека встретить нормально и так далее, ей нужно зарабатывать. И они приходят, девки с золота, я хочу сказать, что Голливуд обзавидуется. И просто золото, и умницы, и занимаются хорошо, и очень дружелюбные, невероятные просто. Я молодею на 20 лет, когда в класс захожу. Но если они семейные, то там так получается, значит, муж, да, сначала она работает на то, что муж, в основном они семейными, муж нашел работу, он пристроен, все, теперь она может. И поэтому вот, вот у нас в основном девчонки, что индусы, а у индусов у них такое, что мужья по рабочим визам, они там уже давно все пристроены, а эти там 5, 8, 10 лет не имеют разрешения на работу. Поэтому они даже были все с образованием. То есть, если там у мужа хорошее образование, то обычно и у жены тоже. Но прошло 8-10 лет, они ничего не делали с образованием. Они, ну, деток там пару там растили. И когда проходит 10 лет, они в профессиональном плане абсолютно деклассифицированы. Они ничего не могут. Поэтому они приходят. Но потенциал есть. И тоже глаза горят. Потому что засиделись дома-то. Сидел 10 лет дома. Еще это mother-in-law какая-нибудь вообще. Смерть. И, конечно, ей хочется на работу. И они прямо горят, трясутся, такие вот энергии много. И я с ними все время шучу там как-то, но я тоже стараюсь не это самое, но я...
Средний возраст, какой средний возраст ваших студентов?
25-40.
Это очень хороший возраст для, мне кажется, понимания, вникания новой информации, потому что вначале они слишком юные, чтобы концентрироваться, а потом они считают себя слишком, я уже все не выучил, но вот 25-40, да, в этом что-то есть.
Я уже все, это начинается к 45. Вот 40-42, вот, это они еще все хотят, они себе не списывают никак. Вот начинается частичное списание себя ближе к 45, ну это я перебьюсь, это не обязательно, это вот там я подожду, это да. Может, вот это уже туда немножко ближе. А вот есть такая категория девчонки, которые оказываются вдруг, семья развалилась, вот где-то вот, и они примерно в этом возрасте. То есть, скажем, мужик более-менее успешный, она работала на него, у нее карьеры никакой не было, а дальше есть, там есть аспирантка 28 лет, которая интересная, а это как-то уже... домашняя клуша, там, я не знаю. Их выкидывает на рынок какое-то количество золота, девки с золота. То есть они как в штыковую да. идут. Они все да, хотят. Кстати, они...
раз уже разговор о девках золота, да. Как переводчик, у меня было много клиентов, особенно в Висконсине, вижу ситуации, когда женщины из России, которые вышли замуж за американца, и вот что там происходит в этом процессе, это очень отдельный разговор. Я даже по этому поводу несколько видео записал, потому что пытаюсь людей как-то образовать тем, что это такая важная часть, как у нас вообще россияне общаются с американцами. Это через жен. Потому что я здесь чуть ли там, где я живу, чуть ли не единственный мужчина в каком-то смысле русскоязычный, потому что все остальные в таких маленьких городах это женщины, которых привезли сюда как жены.
Окей.
Вот. Но тем не менее, продолжу историю Юрия Рашкина, поскольку, хотя, может, мы оставим на вторую серию. Продолжение в том, что, значит, представьте себе, я оказался, с одной стороны, без денег и студентом в graduate school, а с другой стороны, я в горсовете, и отец города, как бы, так сказать, играет роль. Когда я такой, так, мне говорят, ой, councilman Рашкин здесь,
а
как же?
А на какие шиши вы жили тогда?
Студенческие заемы.
Ага, окей.
И при этом я вспомнил, что я музыкант.
Так.
И что я сделал? Я связался со всеми домами престарелых в радиусе на примерно час езды вокруг меня и продал себя в больших количествах. И что я продавал, что я приходил туда, и я садился за пианино и играл им час, типа музыки, которую, наверное, можно услышать у Пола Мориа. Вы представляете Пола Мориа и Битлы, и еще там классический рок 70-х годов, 60-х годов такого типа, то есть музыка Голливуда... приятные темы. В общем, люди, старушки плачут.
Он даже и Никитина что-то исполнил, я помню. Там,
да, да, это очень приятная музыка, когда люди просто сидят, и им приятно. И я понял, что, знаете, я-то учился в Гнесинской школе. И у меня Женя Кисин на 3 года старше меня, и замечательные люди вокруг, и так далее. И я всегда знал, что я просто ничтожество. Потому что я не Женя Кисин, а зачем жить, если ты не Женя Кисин, когда вот есть такие виртуозы, пианисты, которые и так далее. Но тем не менее выяснилось со временем, что то, как я играю, нравится людям. Ну, хорошо. Я вздохнул с облегчением. Потому что если людям нравится то, что я делаю, и мне нравится это делать, тогда в чем проблема?
Ну, это давало какой-то приработок, то есть там что-то такое.
Да, и я стал играть, и я играл, у меня был, так сказать, свой circuit, который я обрабатывал. И в каждом, это всегда очень, это хорошая работа, потому что и для музыканта, в отличие от рок-группы, ты работаешь afternoon, после полудня, а не ночью. У тебя ведь не нужно ничего ставить. Я входил, садился, играл. Везде стоит какое-то пианино. Час поиграл, тебе дают чек, кланяются, все жутко довольны, и ты уходишь. В этом смысле это очень замечательная работа. И есть люди, которые в Силиконовой долине так обслуживают. Я, кстати, выступал в некоторых домах в Силиконовой долине, потому что одно из вещей, которые я люблю делать, это играть пианино для немого кино. Топером быть.
А есть немое кино у нас?
Да, а я, у меня папа жил последние свои несколько лет своей жизни в Сан-Франциско, и один раз, когда я приехал, я себе сделал тур. И я продал себя в несколько домов престарелых у вас там, и приехал, и сыграл в нескольких местах. Это было очень классно. Вот. Да, таким образом развлекаюсь. Так что получил образование и стал этим заниматься. В процессе всего того, что, значит, моя жизнь кипела, тем, что я занимался, я понял, что мне нравится быть у микрофона. Мне нравится, и я стал искать возможности это сделать. Это одно, с одной стороны, я иногда веду программы на большой радиостанции в Мэдисоне, общественной радиостанции, такое talk radio. Это классно, потому что я читаю книги, а потом задаю вопросы писателю. Или там обсуждаю какие-то любые... То, что мне в голову придет, они мне находят гостей.
Ну, слушатели есть там у них. Не
слушатели есть, да. Это очень либеральный город, очень либеральная станция. Но это все равно прикольно. И в 2015 году я начал... меня попросили начать проект, запустить радиостанцию в нашем городе. И я там работал, и мы запустили радиостанцию общественную, которая продолжает функционировать. И в 2016 году я решил начать свой собственный подкаст рассказывать американцам о России, потому что я стал как-то слушать «Эхо Москвы» после 25 лет в жизни в Америке, как-то так, ну, мне интересно стало. Особенно после «Белоленточников», когда я увидел, что есть такая надежда на то, что вот нормальные люди там могут вылупиться из яйца, то я как стал этим интересоваться и поддерживать. И выяснилось, что по-английски рынка нету, по-русски рынок более-менее чуть-чуть есть, и я стал как-то делать свои подкасты, видео, постепенно как бы наращивая технологически то, что я делал на своем канале «Рашкин Репорт», и что мне дало такой, на самом деле, рывок вперед, это год назад. Есть человек по имени Игорь Айзенберг. Возможно, вы его читаете, многие его читают.
Я слышал его материал в вашем исполнении.
Ну, тогда вы знаете все, что вам нужно знать.
Так.
Так вот, Игорь живет в Нью-Йорке, он профессор компьютерных наук. И он пишет сводки новостей, которые на самом деле... Это Вашингтон-Пост, это CNN, Нью-Йорк Таймс. То есть просто какие-то источники и подтверждения, откуда они пришли. И он пишет это очень хорошо, очень хорошим языком. И я думаю, мне нужно практиковаться, мне нужно вот читать.
Постойте, но он пишет куда? Так. Кому? Вот сейчас он пишет, вы читаете.
Это на Facebook. Он ставит это на Facebook.
Я понял, он тексты пишет, тексты и ставит их.
Да, и я посмотрел и думаю, это же просто вот сводка новостей человек пишет. Нужно диктора такому тексту.
Так, а он в курсе, что вы его тексты читаете?
Да, и он очень мне помог в этом смысле, потому что он, когда я записываю его видео, он всегда их ставит для своей публики. И мне это приятно, потому что, ну, какое это вознаграждение. Поэтому приятно, что вот человек взял и поставил, так сказать, подбадривает. И я вначале делал только звук, потом добавил видео, потом телесуфлер вот это добавил, а сейчас такую маленькую студию как бы в компьютере построил. И получается неплохо. И главное, это стало так легко технологически. Это просто невероятно. В результате сделать живые эфиры стало просто. Я стал находить гостей проще. И тут люди, которые у нас же есть, понимаете, у моего канала такая репутация на самом деле, что это прогрессивный нетрампистский канал.
Я вот что хочу все-таки уточнить. Вот я посмотрел на ваши, там, где видео разные стоят.
Я много тебе сказал, да.
Да, и я смотрю, у вас там как бы приличный народ вот так собирается. То есть поговорить. И я думаю, да, но я как блогер же смотрю. Я думаю, а где вообще, где он их берет? То есть, может, какие-то связи, какое-то, может, есть место, вот куда там, допустим, Юрий вхож, а я, например, и не вхож. И вот его позвали там в этот, как его зовут, настоящее время, да, там, настоящее время. Меня частенько зовут на этот самый, на RTVI, но просто там получилось так, что у них был такой сериал, как бы, ну, там, ими гордится Русская Америка, типа, там они какое-то время назад снимали там сюжетов, наверное, с десяток. И вот про нас они сняли такой сюжет. И поскольку приезжала целая бригада, то мы познакомились, там подружились. И дальше они там нас куда-то советуют. Меня уже знают, что я поговорить люблю. И там куда-то приглашают, если там про Кремниевую
Я вообще
долину.
тоже думаю, почему это я, а не вы? Ну,
Все,
хорошо.
ну, так я просто чем рассказываю, что просто как-то случайно мы с ними пересеклись. И, значит, я думаю, а как вот, ну вот с Гозманом мне там один доктор посоветовал, там есть такой доктор Виноградский, такой классный мужик, он пару раз у меня выступал, такой хирург. Вот, и вот он знал почему-то Гозмана. Как-то вот так вот. Но я думаю, ну вот, если бы пришел кто-то, вот, допустим, вот у нас рядом здесь, буквально там 10 минут на машине, там посол, там бывший посол США, там в Москве.
Макфол.
Макфол, вот он тут рядом. Мало того, говорят, что он общительный, что он доступный, что вот тут полно народу говорит, ой, да пойдем завтра к нему сходим там. И, ну, как-то я ни разу до него не дошел. Вот, хотя я с удовольствием бы с ним потрепался там, и он по-русски, в общем-то, вполне прилично говорит. Вот, но просто вы где их берете, вот вопрос.
Вы знаете, я вам скажу, где я их беру. Я их
Да.
беру на Фейсбуке. Вы
Так.
знаете, потому что я в каком-то смысле, кто мои гости? Это люди, которые мне напоминают о себе. Это люди, которых я вижу в своей ленте. Это люди, с которыми я общаюсь и так. И тут происходит процесс, когда я приглашаю людей на программу, и выясняется, что человек, который, ну просто, я не знаю, один такой, когда он пишет, когда он выступает, это совсем другой человек.
Ну, естественно, на самом
Да, иногда это просто невероятный подарок, просто никогда не знаешь.
деле.
Поэтому я вот так приглашаю людей, с которыми приятно общаться, и я пытаюсь построить какую-то, так сказать, группу, которая покажет, что есть достаточно вменяемых, нормальных людей, которые говорят на русском языке во всем мире.
Группу в Фейсбуке построить или где построить группу?
Ну, как бы через свой канал.
А, на канале. Я просто на Фейсбуке практически ничего не делаю. То есть у меня там есть какая-то вот, я не знаю, но я не общаюсь там. Там так много уродов, я извиняюсь, что просто кошмар, просто ужас. А еще с этими
Знаете, вам,
событиями.
как бы, вам не нужно ни с кем общаться, потому что у вас столько публики, что вам хватает общения, просто на вас идет.
Мне вот с кем поговорить, понимаете, вот там бывают люди интересные очень, я бы там позвал. Ну, например, там, скажем, какие-нибудь блогеры-миллионники, там, миллионщики, да, вот, скажем, вот тут приезжал этот Вдудь, смотрели фильм про Кремниевую долину, да, или?
Да.
Вот, и я думаю, вот я бы с ним снял там разговор какой-то, но он такой большой-большой, там, а я такой маленький-маленький, я не знаю, как к нему подкатиться, то есть, если бы у нас был там
Ну,
знак.
если вы думаете, что я вам расскажу, как
Да.
подкатить к Дюду, то... Ну, мы, правда, оба Юры, но это...
Да.
Да.
Ну, я просто рассказываю, что думаю, вот у меня такой один, другой, третий, у вас же их много там. У меня тоже много, но у меня какие? Студенты, которые у нас учились. Люди, я, знаете, я получаю грин-карты. Ну, они выиграли в лотерею, а у них адреса нет, да? И я вот там получаю грин-карты. Много, если бы я торговал, им вообще нет. Вот, получаю грин-карты на адрес там Портнов Компьютер Скул, номера соцстрахования. Ну, вот эти тоже, они там придут, мы с ними поболтаем. Вот. Ну, я понял, то есть вы с Фейсбука их подгребаете.
Да, я в основном просто таким образом или кто-то посоветует, кто-то познакомит, кто-то знает кого-то. Когда люди видят, что я ищу гостей, то они мне начинают как-то помогать таким образом. Как-то работает. Понимаете, я пытаюсь найти модель, которая не является обязательно каким-то бизнесом, но при этом корпорацией, ну, может быть. Но при этом это как бы не нон-профит, потому что я был в мире нон-профита, и я ожегся пару раз, Поэтому я думаю о том, что нужно быть, нужно делать какие-то хорошие вещи, которые, по идее, для этого существует нон-профит-система, но каким-то другим образом, на более свободные идеи свободного рынка и каких-то других процессов. Поэтому вот то, чем я занимаюсь. Главное, что я хочу сказать, что зачем я это делаю? Меня пригласили в очень интересный такой израильский разговор, где сидели люди, пытались говорить, что вот можно переубедить людей или что-то такое сделать. И я думаю, не обязательно переубеждать людей. Меня не волнует спасение России. Когда я говорю на русском языке, я не собираюсь там кого-то спасать. Я просто думаю о безопасности нашей с вами страны, Соединенных Штатов Америки. И для этого, для защиты нашей страны, нам нужно иметь информацию, нужно, чтобы другие люди имели правильную информацию, чтобы люди, как бы, так сказать, противостоять этой машине пропаганды, потому что у нас нет кремлевских бюджетов.
Вот. Понимаете, история? Значит, я уехал, все-таки мне уже 34 года было. Я был постарше. И я, безусловно, сопереживаю, как бы, мне не безразлично. Другое, там, что там происходит, и так. Хотя, безусловно, я здесь, там, на 99% я тут. Мозгами, там, и интересами, и так далее. Но мне не безразлично. Другое дело, что я не реагирую так на какие-то маленькие вещи, я, как бы, пытаюсь какие-то крупные, там, увидеть изменения или что-то. И я говорю себе, ну, хорошо, но вот, там, наше Отечество, оно же не только там, вот мы тут. Да? Это же мы тоже из того же отечества. Вот приезжают люди, вот они грин-карту выиграли, это же тоже наши. Это не важно, они там из Киргизии, из Молдовы, там, откуда они приезжают, я им радуюсь себя как родным. И они такие, в общем-то, хорошие, к нам в школу попадают очень хорошие люди. Я хочу сказать, очаровательные, то есть и красивые, и мотивированные, и глаза горят, и трудяги упертые такие.
У вас, видимо, такая ора, она их притягивает.
С одной стороны, с другой стороны... Ну, те, кто приходит и говорит, я плачу деньги, веди. Это тоже не каждый придет. Понимаете? Вот, поэтому, ну, какой-то отобранный по-своему контингент. Но, во всяком случае, я считаю, что я вот вкладываюсь в Отечество, да, тем, что вот я им тут помогаю, я все равно как бы... С другой стороны, я вот написал, у меня есть курс, я за него деньги беру. Там, но я взял, записал этот курс по-русски. Я понимаю, что денег с русскоязычной аудиторией там я не соберу. Поэтому я их не устраиваю на работу. Да? Здесь мы их еще на практику в компании раздаем там, и так далее. Это тоже большая работа. Но я записал этот курс по-русски. Я сказал себе, мы первая в мире школа потестировать. Я говорю, люди, которые там живут, должны знать, что мы есть. Должны знать, что это наш приоритет. Так? И должны иметь возможность там... Мне каждый день почти, каждую неделю несколько раз пишут люди, которые прослушали этот курс, пошли и нашли работу. Там легче работу найти, чем здесь. Ты можешь там написать что-то из курсов, и тебя зовут поговорить. Понимаете, здесь так не очень с курсов тебя позовут, особенно когда тебе сороковник. Там. Так вот, мне Отечество не безразлично. Но когда я вижу, как наших, понимаете, вот это наших бьют, понимаете, мы все бросаем и несемся защищать, когда наших бьют. Поэтому, когда мы видим, как наших бьют, ведь смотрите, какой парадокс вот этого... Крым наша. Они, вот это как собачку дрессируют, вот ты знаешь, что собачка, она вот делает какое-то такое движение, и ты подбираешь такой номер, где она вот так делает. И вот они знают свой народ, они знают свое, наших бьют, они хорошо знают, что происходит, когда наших бьют. Поэтому задача выставить вот свой бандитизм, как наших бьют. И вот люди, которые, знаете, что такое на Руси, например, там, несправедливость, что такое нелегитимная власть, когда вся страна встает на дыбы, вилы и пошли. Потому что за справедливость, за, как бы, за правое дело встал и пошел. С вилами, с мотыгами, там, с палками пошел, там, одна винтовка на пятерых, и ты идешь.
Ну, посмотрите, что произошло с Капитолием, им сказали, что они идут на правое дело.
Да, то же самое, но я в данном случае говорю про вот Россию, и я хочу сказать, что когда я вижу, что наших бьют, нашим мозг компостируют, как рыбу динамитом, понимаешь? Вот, я говорю, как же так? И у меня этот канал так возник, потому что я сказал себе, ну кто-то же должен правду сказать, ну так же тоже нельзя. То есть мы фактически так, как бы такая контрпропагандистская, что ли, штука. То есть нет задачи контрпропаганды, но просто рассказать, как есть, чтобы люди, которые хотят что-то знать, чтобы они могли...
Да, я считаю, что это очень важно, потому что вот именно... понимаешь, вот, Михаил, вы не доносите повестку ABC News, вы не доносите повестку Госдепа, вы просто человек, и это просто ваша перспектива. Я считаю, что это самый важный вид в медии, потому что когда вас видят в России, то представить, что Америка полна ужасных людей, очень тяжело.
Достаточно посмотреть русских блогеров, и ты увидишь, что с ужасными людьми проблем нет. Вот.
Да, но по крайней мере на вашем канале. Вот, поэтому да. Вот в этом это есть какая-то такая soft power, мягкая сила, которую мы делаем. И мне нравится помогать другим.
Давайте мы про ваш канал. Вот про давайте. Ваш. Давайте. Значит, вот у вас. Я посмотрел, у вас там 600 там, с лишним видео. Или там 560, или даже такое. То есть там хорошо так этих видео. Теперь. И я смотрю, как в последнее время там вообще по 3 штуки в день идет.
Да, но при этом я, кажется, хочу просто понять. Ну, вот у меня просто какой-то невероятный, как черная дыра мой канал. Потому что у меня невероятные гости,
да.
Просто которые на других каналах получают за 100 тысяч просмотров вот тут же, сейчас же, а при этом у меня они получают меньше 1000 просмотров.
А вы их кодируете ключевыми словами?
Ну, там. Видимо, надо лучше кодировать. Вы, я не знаю, Артемий Троицкий, да, там, Владислав да. Наземцев, Григорий Юдин. Это люди, которые появляются на «Эхо Москвы», только я их не перебиваю. Вполне, знаете, с этими людьми, они, я это вижу, потому что меня приглашают на разные радиостанции, телестанции, как эксперта рассказать о американской политике, потому что я избранное лицо, видимо, потому что могли, должны были вас приглашать.
Да, я вообще не по политике не разбираюсь. Ну, то есть я вот. Как гражданин, я смотрю, я не левый и не правый. То есть мне говорят, вот вы там демократ, я не демократ.
Я очень левый. Я не боюсь сказать, что я в этом смысле в американской политике более поддерживаю. Но я не тоже, конечно, Берни Сандерс. Он меня тоже, так сказать, слегка пугает. Но я по сравнению с average Russian bear довольно прогрессивен. Так вот, меня за это пригласили, приглашают. И я вижу, как эта система работает и как гостей хватают. И говорят, вы готовы сейчас быть на час перед камерой? И гость, который это делает часто, говорит, да, готов.
А что там?
Или, да, пожалуйста, поехали. Да. Поэтому надо как-то быть готовыми к тому, что вот когда напишешь человеку, он говорит, да, вы готовы сейчас, через полчаса, поехали.
У меня был случай, меня на Russia Today меня позвали. Значит, на Russia Today меня позвали. Написала девочка, послушайте, написала девочка. И говорит, Михаил, я ваш подписчица, там туда-сюда, нам вот нужен человек там в передачу. А я же не смотрю, я не знаю, что у них там за передача. Это называется «Прекрасная Россия. Бу-бу-бу». Ну, это типа «Бла-бла-бла», что ли, я не знаю что. В общем, они сидят там несколько человек, там на диванчике и трындят. И там у них на экране гости возникают. И я понимаю, зачем я им нужен. То есть, как бы, да, то есть надо как бы лишний раз показать ущербность американской системы. Там, говорит, про выборы. Я вспоминаю Гозмана, который говорит, что есть люди, которые хотят тебя услышать. Там, может быть, их там не так много, но для них надо это сделать. И я иду туда. И я сижу довольный, счастливый. Они меня ничем спровоцировать совершенно не могут. Но надо отдать должное, что это люди развитые, знающие и с исключительной скоростью реагирующие. То есть они как ртуть. Они... Вот, очень, очень быстрая реакция, очень быстрые вот эти провокации такие там прямо. Но я держался хорошо, я был собой очень доволен. Конечно, задним числом я бы, может быть, какие-то вещи лучше там сказал, но во всяком случае они благодарили, вот там как бы.
Ну это хорошо, у меня было два опыта. Я оказался один раз вот после ноябрьских выборов. Я оказался у Дмитрия Симеса или Саймеса, один из этих страшных таких кремлевских пропагандистов.
Так.
И Никонов, это какой-то там внук кого-то там, какого-то другого там партийного, ну, в общем, Молотова, кажется, это внук Молотова, если не ошибаюсь. Угу. Так вот, я им говорю открытым текстом какие-то вещи, которые там про Путина, что-то. То, что думаю, я здесь один раз, я здесь отмечусь, скажу, что хотел, и с Богом. Так. А они так стоят с каменными физиономиями, я им правду матку режу, они стоят так. Я думаю, интересно, как что это будет. Потом я все это записываю на Skype, поэтому я это все выложил, так это в сети и лежит. Но то, что они показали, они так это подрезали, что это вообще не было, не, так сказать, я оказался абсолютно обезврежен.
Ну, это естественно. Но я был в прямом эфире, меня не резали.
Ну вот, а да. В прямом эфире я еще оказался на программе 60 минут у Скобеевой, так. И там она решила меня сравнить, если я думаю, что вот все, что сейчас нагнетание в Соединенных Штатах, что у нас сейчас будет прямо как Украина.
Ну, востребовано, видимо, у них там это все.
Ну да, я как-то стал хохотать, потому что какой бред, как это может быть США похоже на Украину. Но они тут же схватили какую-то мою цитату, вырвали ее из контекста, бросили ее на экран. А вот как вы сказали, высокие профессионалы там работают?
Мастера,
там
мастера, да.
Бюджет осваивают.
Мастера, значит, мастера. Я, когда там говорят, что вот, мол, там главный редактор журнала Forbes американского там где-то выступал и сказал, что вот те, которые там в администрации Трампа, они содействовали там туда-сюда, вот надо их там никуда больше на работу не брать, потому что они все... И он говорит, вот людей за убеждение, говорит, лишают там возможности работать. И я говорю, ну послушай, говорю, вот ты приходишь ко мне, Портнов Computer School, и говоришь, вот я хочу у вас поучиться. Но выясняется, что у тебя там замдиректора охранником в концлагере служил. Ну, например, да? Как-то неудобно. То есть я как бизнес как бы теряю на этом. И вдруг они там все трое начали там руками, они как-то кричали, визжали, какой-то такой кавардак устроили такой, типа вот, ну я же какую-то чушь совсем несу, но смысл-то ведь в чем был? Их же не за убеждение пытаются там как-то, а за содействие. Я хотел им сказать, но я воздержался, я хотел сказать, ребята, когда у вас власть поменяется, с вами то же самое будет, вас потом не возьмут никуда. Ну, если вот, да, ты, ну так да, это же соучастие, да. Соучастие, а не образ мысли. Ну, не суть, не суть. Во всяком случае, они умеют, они действительно как бы люди не с улицы, то есть там так.
Да, и я просто стараюсь помнить те уроки, которые я преподаю своим студентам, да. О логических, logical fallacies, и как, например, зачем спорить с человеком, если ему сказать, да ты сам лысый.
Да.
И после этого уже не нужно спорить и оспаривать его аргументы, потому что человек защищается и говорит, что это наследственное, и вообще о чем вы говорите, и так далее. Мне... Поэтому можно, есть масса способов.
Мне замечательные очень видео. Нравятся приемы такие. Ну, как-то я немножко стесняюсь, как-то грубовато получается, но в принципе такой там, вот что там, что-то человек говорит и говорит, ну, давайте поблагодарим там Ивана Ивановича, хоть, конечно, хоть и не от большого ума, но от чистого сердца.
Знаете, такой... Да, вот.
Да, да. Ну, как-то это вот, да. Я еще, знаете, там на канале, когда сидишь, разбирался, я объяснял применение, так сказать, в обычной жизни словосочетание кишентухас. Посылайте меня в задницу. Кишентухас. И я говорю, это удобно в соцсетях, например. Вот ты там рассказываешь что-то, говорит, ой, там 15 минут слушал, только время потерял. А ты ему говоришь, кишентухас. Мол, вот. Но сам так и не стал.
Интересно, у меня есть знакомая, когда каждый раз, когда она выходит из казино,
да.
После того, как она много потеряла, она говорит, это был ценный урок.
Да.
Valuable lesson.
Так.
Вот, да, так что, вот, может быть, это то, что вы имели в виду, когда вы говорили.
Ну, нет, имеется в виду, что там была бы честь предложена, не хочешь, не слушай.
Не хочешь, не слушай, окей.
Да, да, такого плана, кишентухас. Да.
Вот. Так что есть канал, есть люди, с которыми можно общаться, и есть люди, которые хотят это смотреть. Это очень обнадеживает. Я очень благодарен, знаете, собирается группа людей, которые смотрят вас, которые смотрят меня. Да. Я уже видел комментарии людей, которые пишут, говорят, два блогера, которых я смотрю в одном, так сказать, в одном стриме.
И мне тоже пишут.
Так что... Да, это замечательно, так сказать, спасибо за приглашение, и я рад обсудить любую ситуацию, но, в принципе, это, наверное, более или менее чуть-чуть обо мне.
Давайте, знаете что, может быть, давайте вас буду иногда, раз вы все равно поговорить любите, есть какие-то темы, в которые я не могу разбираться глубоко, у меня нет сил, то есть я интегратор, То есть я вот там очень многие вещи, я просто по заголовкам, я там 15 заголовков видел, я понял, что происходит, и я пошел. Знаете, вот я слушал лекцию одну, и там чувак говорит, я, говорит, летел в самолете и увидел мужика, который читает книгу. Он говорит, все, что я видел, это название этой книги. Вот я хочу с вами поговорить на эту тему. Значит, а книга называлась Leaders Do Not Use PowerPoints. Это известная книжка. Leaders Do Not Use PowerPoints. Им не нужно...
Даже читать книжку не хотелось. Настолько хотелось укороченный вариант того, что люди не используют укороченный вариант.
Нет, но мысль какая? Дело не в том, что если я вышел и я говорю, мне не нужен какой-то там видеоряд, какая-то картинка там. Удобно PowerPoint. Вот если читаешь один урок, там, один тот же урок там, 5 раз в год, так ты забываешь за 2 месяца. А так ты по картинке идешь, и вроде тебе вспоминать не надо. Так, картинка тебе подсказывает, о чем говорить. Лидеры не идут по написанному алгоритму. Лидер реагирует на аудиторию, у него все время новые мысли. Что такое PowerPoint? Я от него же отойти не могу. Вот я пошел по нему рассказывать. Лидер, то есть специалист может пользоваться. Лидер, он за собой ведет, он влияет на других людей. Там, это. И вот ты название прочитал, это мысль. Там, да? И уже есть тема поговорить.
То есть мы будем обсуждать названия разных книг.
Нет, а хотелось бы человека, который куда-то в глубину залез. Вот какие-то принципиальные различия, из-за чего вот эти с этими сцепились. Собственно, из-за чего весь сыр-бор. А какие там детали там и так далее. То есть вот я чувствую, что вы там вот это читаете и ваш, значит, там
автор. Вы знаете, я как бы, вот вы говорите, вы интегратор, я люблю синтезировать. Я послушаю людей, я проведу разговоры, и я как бы начинаю думать таким образом, помогает мне размышлять. Это же такая роскошь, потому что поговорить один на один с Юрием Фельштинским практически и получить какие-то ответы и продумать какие-то мысли. Поэтому, да, это помогает мне объяснить другим, а поскольку я и так преподаватель по своей карьере, то, видимо, в этом что-то есть.
Ну что же, хорошо. В общем, короче, мы договорились там, что какие-то темы. Если у вас будет тема хорошая, допустим, да, вы лучше знаете свои темы, может быть, тоже предлагайте. Но меня часто что-нибудь спрашивают, я думаю, блин, а вы можете поговорить про моргидж, например?
Да, вы знаете, я могу поговорить про моргидж. Я одно время писал, я не знаю, последний, понимаете, я не сижу за этим полем, так сказать, за этим филдом уже с другой стороны больше 5 лет. Поэтому сказать, что я специалист, я бы это не назвал. Я могу скорее поговорить про кредитную историю, потому что тут, в общем-то,
Тоже
мало чего
хорошо, тоже хорошо. А вот такой вопрос, например.
хорошо. Да, в свое время, когда я впервые оказался в городе Джейнсвилле, я писал статью в местной газете о том, как улучшить свою кредитную историю, чтобы можно было купить дом.
Это
купить
большая тема
квартиру, да.
на русских форумах. А вот, например, такие вещи, как, скажем, вот эта история со спекуляцией акциями там этого GameStop, например.
Вы знаете, тут я бы себя большим специалистом не назвал,
Ага,
просто
окей.
потому что я в общих словах понимаю, что маленькие сплотились против больших,
Да, да.
и как-то им удалось на этом в какой-то момент заработать, пока большие не спохватились.
Да,
И это
да.
оказался маленький пузырь, который быстро лопнул.
Хорошо. А вот если вот такой вопрос, вот я вам скажу. Демократы, ну, в первую очередь Сандерс, но как бы уже и Байден, и там они все, они говорят, давайте поднимем, значит, минимальную ставку оплаты до 15 долларов в час. Причем это тоже не мгновенно, это они на 4 года у них распланировано. Хотя, например, в Калифорнии и так уже там уже всюду есть 15, даже больше есть. Но вот вы можете сказать, как это повлияет на экономику?
Знаете, разобраться вам в деталях сейчас в 11 часов вечера по местному
Да.
времени не буду. Но я
Так.
считаю, что вы правы, когда вы говорите, что 15 долларов – это уже на самом деле пройденный этап в Калифорнии. Потому
Да.
что я помню, у вас в Калифорнии бургер, In-N-Out Burger предлагал 15 долларов в час 2 года назад. Я думаю, что ситуация с тех пор, так сказать, жизнь не подешевела. С другой стороны, во всяких южных городах, да и даже в Висконсине, 15 долларов в час – это большое повышение уровня жизни. Сейчас посмотрим, потому что мне нравится на самом деле, что хочет устроить Байден. Он хочет, видимо, дать людям денег. он решил взять население, и он хочет нам дать от 3 до 4 тысяч долларов кредита на ребенка в год, что может быть довольно серьезным пособием для людей, в отличие от каких-то, так сказать, других деталей, потому что нам дали $600. Да. Это было приятно. Но я думаю, что тут могут быть более большие последствия из того, что может нам сделать президент Байден, и он готов, что вот эти два-три...
Я обратил внимание на то, что в программных, так сказать, требованиях у них есть вообще-то детские сады. То есть это то, что держит очень многих мам дома. У нас labor participation rate у нас в стране 64%. То есть у нас 36% вообще не пытаются работать. Из людей рабочего возраста 64%. То есть, ну, если она сидит дома, в садик ей дорого, и она не заработает, так уже она так сидит. Но вообще это было бы колоссальным вообще чем-то для страны. Это,
вообще, понимаете, тут может быть большая перемена, потому что он хочет как бы экономику повернуть на обслуживание людей, которым нужна помощь такого типа. Либо это детские сады, либо это присмотр за пожилыми, либо это присмотр за теми, у кого какие-то ментальные отклонения. Есть масса способов, как можно заплатить людям, чтобы они сами как-то помогали друг другу. Но это принесет какие-то непредвиденные последствия тоже, потому что если людям предлагать, теперь мы будем предлагать деньги за детей, то значит надо иметь детей. То есть это, в общем, это просчитывается в разных направлениях.
Ну хорошо, ладно, Юрий, раз у вас уже там, подождите, у вас на 2 часа с нами сдвиг, да? Вот у нас сейчас к 9 подходит.
Ладно. Все у вас на 2 часа.
Значит, друзья, мы на самом деле с Юрием записали сюжет для его канала, я не знаю, сколько времени там заняло, вот, и мы, имейте в виду, что их 2, вот, и я думаю, я ссылочку дам на канал Юрия, так что вы сможете пойти и там и посмотреть, и подписаться, и что-нибудь интересное поглядеть, потому что я был впечатлен вот как бы вот этим иконостасом, так сказать, образов, которые там на этой страничке, там где много-много разных видео, ну фига себе. Я думаю, а почему там 600 просмотров, а почему там 800, я что-то как-то когнитивный диссонанс, так не должно быть.
Вот. Я согласен.
Вот, да. Ну хорошо, ладно, договорились. И мы с вами тогда прощаемся, и до очередных идей. Вот, или там просто желание потрындеть. Они там прекрасная Россия бу-бу-бу, а у нас может быть прекрасная Америка бу-бу-бу.
Вот именно, наша Америка.
Да, хорошо, счастливо.
Все хорошо.